Добрый вечер, дорогая церковь. Ученые, аналитики, социологи говорят о том, что очень быстро летит время. Все процессы в мире, которые сейчас происходят, ускоряются по экспоненте. То есть умножается на 2, на 4, на 8, на 16 и так далее. Все, что нас окружает в мире, научные знания, развитие общества, взросление людей, все ускорилось. Я недавно со своим другом ехал, и он мне показал в своем ноутбуке, у него 200 писем на электронной почте, и он мне говорит, я должен на них ответить. Его приглашали на семинаре, ему поступают новые знания, которые он должен освоить. И он говорит, если я это не освою, я опоздаю, я отстану от времени, я отстану от того, куда идет та отрасль, в которой он развивается. И вот среди этой скорости... Под облаками цивилизации, если вот эта искорка надежды, как пела сестра, существует ли притяжение ко Христу? Значим ли Он для нас? Или я бы другими словами сказал, значимы ли события, как события, когда мы встречаемся со Христом каждый день? Или жизнь, как пролистывание глянцевого журнала или переключение программ на телевизоре, она летит, летит, летит. Люди, которые выросли в советское время, помнят, когда показывали 17 мгновений весны фильм, или другие какие-то фильмы, которые были значимы для советского народа, то говорят, что улицы пустели. Все люди смотрели эти фильмы. И я хотел задать вопрос, а существует ли у нас такой интерес к тому, чтобы встречаться с Богом каждый день, к тому, чтобы постигать красоту Христа. Недавно я смотрел в журнале самые длинные очереди 21 века. Как вы думаете, какие? В западном обществе, не в Африке, не в странах третьего мира, а в западном обществе самые длинные очереди. Apple и распродажи какие-то, да? Apple и вторая по длине – это Гарри Поттер, когда подростки ночью, в 2 часа ночи начинают его продавать, и подростки выстраиваются целый Лондон в очередях, когда вот последняя версия вышла. И я задумался над тем вопросом, а существуют ли очереди ко Христу? Существует ли очередь у нас, что мы стоим для того, чтобы ожидать Господа? Встаем рано, спешим к Нему. И я посмотрел, что самый большой бестселлер в прошлом году – это 120 миллионов экземпляров. Как вы думаете, какая книга вышла? «Великая борьба» – 200 миллионов, да, примерно. Лев Иванович, нет его здесь, да, сейчас? Ну, 200 миллионов примерно, а вот 120 миллионов – это наша книга. И мы верою выпустили эти экземпляры для того, чтобы охватить этот мир. Да? Но та книга, которая требуется спросом не благодаря нам, а мир требует этого. Ну, я не удивлю никого, потому что это Библия. Я задумался над этим вопросом, а зачем люди выпускают такое количество экземпляров каждый год, 120 миллионов? Кому это нужно? И я понял, что есть интерес. Люди ищут слово, ищут мудрости, ищут знания, ищут Христа. И сегодня наша проповедь о Христе, о том, какой Он. Я хочу, чтобы мы посмотрели на одно качество характера Христа. И я хочу, чтобы мы запомнили это и жили с этим знанием, относясь к Нему так, как Он сегодня откроется нам. Я предлагаю открыть книгу пророка Малахии, 3 глава. С 1 по 3 стих. У кого есть Библия, пожалуйста, прочитайте.
Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. вот он придет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Леви, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правду.
Очень серьезный стих, отрывок. И отрывок, который бросает вызов. Вот Господь пристает перед нами. Но прежде всего хотелось бы сказать здесь, в этом отрывке, что люди, что в этом отрывке делают? Они его ищут, правда? Которого вы желаете, то есть и люди желают, и ищут Господа. И происходит удивительное. И вот когда он придет, кто сможет выдержать пришествие его? Вот другими словами, давайте сейчас поговорим, да, что происходит. Люди желают, люди хотят его видеть, люди готовятся к этому. И когда он приходит, они что делают? Они не узнают его. Или, ну, то есть он пристает им в совершенно другом свете, в котором они ожидали. И возникает вопрос, смогу ли я выдержать встречу со Христом? И это говорит о том, что люди... когда жили и желали, то есть вот прошла жизнь, да, у человека, он думал о Христе так и так, он, ну, встречался с ним, ходил в церковь, да, и вот приходит день, когда он приходит, или он встречается со Христом, как Иаков в ночи, а Бог совершенно другой, не такой, какой он ожидал. И на основании этого отрывка я хотел бы, чтобы мы поговорили о Боге, который приходит как огонь, который как щелок расплавляющий и очищающий. Эти два события произошли и произойдут вскоре в нашем мире. Произошли они 2000 лет назад, когда Иисус Христос пришел в этот мир. И вы помните, даже когда ангел приходил к Марии, он ей говорил: «Тебе оружие пройдет душу». Но откроешь для себя неожиданные вещи в Боге. Тебе оружие пройдет душу. И вы помните, как поляризировалось общество, где проходил Иисус. Одни преклонялись пред Ним, и у них возникала любовь ко Христу и благодарность. Они видели Бога, исполненного доброты и милости, а другие никак не могли принять Его таким, потому что ожидали совершенно другого Бога. И вот апогеем вот этого очищения или изменения человека была вечеря Господня. Помните, когда ученики пришли на вечерю и не хотели умывать ноги друг другу? То, что произошло? Иисус омыл ноги ученикам. Как вы думаете, это был стресс для учеников или нет? Это был стресс. Это, ну, можно так сказать, у них рухнуло то представление о Боге, которое у них было до этого. Бог омыл ноги людям. Какое унижение. И вы помните в Гефсимане, когда Иисус молился и просил их, для того, чтобы они поддержали Его, они уснули. Почему, как вы думаете? У них была печаль. Они поняли, что все рухнуло. Вот давайте вспомним, к чему стремились ученики. Ну, вообще, какой у них был характер, какие у них были мечты, планы вообще в жизни. О чем они мечтали? Можно сказать современным языком, о чем мечтаем мы сегодня?
Чтобы быть счастливым,
чтобы у нас было материальное благополучие, чтобы дела у нас получались, чтобы работа была хорошая, высокооплачиваемая, да, чтобы были портфели, соцпакет, так далее, и так далее, и так далее. Ученики мечтали о земном благополучии, о власти. Но когда Христос омыл им ноги, вот эти мечты у них рухнули. Вот это вот было час испытаний, вот это вот огонь прожег их сердце. Я не знаю, есть ли у вас друзья, или встречались ли вы с такими событиями, когда свадьба накануне. Девушка купила себе платье, уже делают прическу, вот венчание скоро, меня был такой один знакомый, и вдруг он звонит этой девушке и говорит: свадьба отменяется, я не могу. Вот представьте себе эту картину. Все подготовлено, закуплены продукты, почти готова прическа, куплено платье, все готовы. Более 150 человек собрались на свадьбу, а ее не состоялось. Встречались когда-нибудь с такой историей? Попробуйте понять чувства родителей и девушки, и близких людей. Вот примерно такое чувство произошло у учеников, когда они надеялись на земное царство, когда они просили, чтобы кто-то сел по правую, по левую сторону, когда они уже делили портфели, свадьба не состоялась. Жених пошел в другую сторону. И вот это откровение о Христе, когда он умыл им ноги, вот это был вот этот щелок или огонь, который прожег их сердце. Кто-нибудь встречался в жизни с Богом, который прожигает ваше сердце, как огнем? Когда, может быть, рухнуть жизнь или планы, которые были? Вы знаете, когда доска лежит несколько лет на одном месте, и сверху она хорошая, такая красивая, правда? Дожди ее омывают, вода ее сглаживает все острые углы. Но когда поднимаешь доску, что происходит? Что там мы видим? Неприятно говорить, правда? Я хочу сказать сегодня, вот главную мысль этой проповеди в том, что Иисус поднимает нашу обратную сторону. Наверное, самое главное, что хотел сделать Иисус в нашей жизни и хочет сделать сейчас, если мы допустим Его в нашу жизнь, это поднять обратную сторону нашей жизни, нашего сердца. У нас у всех есть обратная сторона, поверьте мне. И если кто не знает, он вскоре узнает, если он будет близок к Христу. Что такое обратная сторона? Это то, что не хочется показывать никому, никогда. И мы знаем, что это есть. И мы живем с этим долгие годы. И у кого-то получается отдать это все Христу, чтобы Иисус очистил наши сердца. У кого-то не получается. И тому есть причина. Еще я хотел бы задать такой вопрос. Вы хотели бы иметь друзей, которые говорят о вас только приятное и вдохновляют вас на подвиги и говорят: да, у тебя все получится. И больше ничего не говорят. И с другой стороны, хотели бы иметь друзей, которые говорят: да, у тебя все получится, дерзай вперед, но вместе с тем говорят и указывают на ваши ошибки. И говорят: если ты это не исправишь, если у тебя это не исчезнет, то ты пожнешь бурю в своей жизни. Я думаю, каждый согласится, правда, чтобы иметь таких друзей, которые могут вдохновлять, и могут указывать на ошибки, и стоять, может быть, долгие годы, для того, чтобы эта ошибка исчезла в вашей жизни, в вашем характере. Вот такой наш Господь. Главное дело Его жизни – поднять обратную сторону, чтобы мы увидели, кто мы есть на самом деле, и помочь нам отдать это все Ему, на Него возложить. Мы часто говорим о том, что Иисус хочет нас спасти. Да, Иисус вообще Спаситель, Он пришел в наш мир. Но в каких категориях это выражается? Что Он хочет сделать в нашей жизни? Я хотел бы привести свою историю личную, когда Иисус начал прожигать мое сердце и поднимать обратную сторону моей жизни. Это было в Абхазии. Это был второй год после того, как я пришел в церковь. Я работал в школе, и у нашей сотрудницы умер отец. Мы наняли автобус, там были только трое мужчин и 18 женщин, учителей. И мы поехали в глухое абхазское село. На то время, когда я был там, в Абхазии не было власти. У каждого был автомат, очень сильно был развит бандитизм. Нашу школу 3 раза грабили вооруженные люди, избивали сторожей и так далее. Вот мы поехали на похороны. И я помню тот момент, когда наш автобус сломался, и я увидел группу мужчин, абхазцев, которые направлялись в нашу сторону, вооруженные. Вы знаете, это был момент открытия обратной стороны. Я при всех заявил во всеуслышание, то есть мне стало страшно. И я сказал, я пойду, справлю свою нужду. И вы знаете, когда я ушел, мне было так стыдно. То есть, когда я пошел, я не хотел совершенно этого, да, то есть я просто ушел, я убежал. И я понял, сколько во мне обратной стороны, когда поднимаешь ее. Когда я вернулся обратно, мужчины подошли, все окончилось мирно, они помогли нам сделать автобус, и наш автобус поехал. И тогда вдруг для меня вот это вот прозрение, вот эти стихи, которые мы сегодня прочитали, что он как щелок, как огонь, он поднимает нашу обратную сторону, стали для меня очень драгоценны. Я отдал свою жизнь Богу для того, чтобы он меня очистил до конца. Что еще хочет сказать Господь? Знаете, когда мы читаем Библию, то мы видим, что Господь предстает как горшечник, как плавильщик и как кто еще? Как плотник. Когда я готовил эту проповедь, я задумался, почему Иисус стал плотником. Потому что плотницкое дело – это работа с материалом. И каждый из нас – это материал. Есть такая наука – сопромат. Вы знаете, да? Кто учился в политехническом институте и в технических университетах. Сопромат – это наука, которая исследует прочность материала, которая знает, как рассчитать, какой материал сплавить с чем, чтобы он был очень крепкий и выдержал нагрузки. Вот над нами балки. Ну, наверное, 20 метров в длину. И это не просто балки, это люди над ними работали, может быть, даже годами, чтобы сделать различные сплавы. Я, кстати, не знаю, не из бетона Илья Иванович сделан, или из металла?
Железобетона.
И вы знаете, я уверен в том, что люди не просто за один день все это рассчитали. Нужно было время для того, чтобы рассчитать эту балку, какие материалы туда поместить, для того, чтобы они долгие годы, столетия могли служить нам. А ведь сила тяготения, она работает на то, чтобы это все рухнуло вниз. Правда, все же падает вниз. Но эта наука говорит о том, или она исследует то, чтобы это все не рушилось, и это все стояло навечно. Иисус, когда был плотником, он работал с материалом, и он знал, какое дерево крепче, какое мягче, из каких деревьев делать такую мебель, из каких деревьев делать такую мебель. И это все говорит о том, что он великий горшечник, он великий плотник. Он знает, из какого материала сделаны мы. Он знает, какой сплав добавить в наш характер для того, чтобы мы выдержали день пришествия Его. А теперь я хочу сказать о трагедии. Самая великая трагедия, которая может случиться в жизни христианина, это когда человек не позволяет великому мастеру работать над его сердцем. Это самая страшная беда, трагедия и ошибка, когда человек не позволяет Иисусу работать над собой. Знаете, еще Иисус, он представлен как садовник, который отрезает ветви, чтобы мы лучше росли. И, конечно, для каждого из вас понятно, что когда Иисус начинает работать над нами, то мы имеем цену. И Он хочет сделать из нас золото огнем очищенное. Люди, которые светят в этом мире, люди, которые влияют на этот мир. У Иисуса есть инструмент. Как Он это делает? Как Он плавит? Как Он обрезает? Правда? Ну, если здесь есть строители, то, наверное, каждый из нас знает, какой инструмент для него самый лучший. Да, есть Макита, есть Метабо. И все замечали, что Ну, есть еще другие, да, правда, марки, которые очень хороший инструмент. И если у тебя есть инструмент, у тебя в десятки, сотни раз быстрее, лучше, качественнее получится работа, если бы у тебя не было инструмента. Правда? Татьяна, ты тоже разбираешься в том, какой рояль лучше, правда? На одном рояле можно сыграть так, что очаруется душа. А на другом рояле сыграешь, и звук не тот совершенно. Это инструмент. Вот у Иисуса есть инструмент. Я думаю, каждый из вас может догадаться, что это за инструмент, когда он начинает плавить человеческое сердце, поднимать обратную сторону. Это любовь. Вот человек, который открыл для себя любовь Христа, это уникальное явление жизни. Это, наверное, самое значимое явление в жизни, когда человек и в обстоятельствах жизни, и самой душой своей, и сердцем, и умом он чувствует, воспринимает, переживает любовь Христа. А когда тебя любят, что происходит? Когда тебя любят, что происходит? Хочется любить взаимно, и тогда человек что делает? Его КПД возрастает в сотни раз. Человек может сделать то, что он никогда бы не сделал, если бы не ощущал и не переживал этой любви. Я хочу рассказать историю. Это Клайв Льюис, который написал «Просто христианство» и другие значимые книги для христиан всех времен. В 54 года он влюбился в женщину примерно его же возраста. Хотя до этого он проводил семинары по семейному служению, то есть как строить семью, но он не был женат никогда. И вот в 54 года он влюбился. И настолько была сильна эта любовь, что произошло очень значимое событие вообще не только в его жизни, а всех людей, которые узнали об этом событии. Через несколько лет его возлюбленная заболела раком. И, к сожалению, это была уже четвертая стадия, невозвратная. И она уже лежала в больнице, и уже начали колоть наркотики. Однажды утром, когда Клайв Льюис встретился со Христом, ему пришла идея. Идея рождается на небесах. Пришла идея купить все деньги, которые у него были, купить роз. Больше 200 роз ему удалось купить. И он приехал в больницу. И вот эту охапку роз он излил, рассыпал в этой палате и на свою возлюбленную. Эффект был потрясающий тем, что эта женщина прожила после этого еще 5 лет. То есть произошло значимое событие в том, что любовь коснулась ее сердца настолько, что все жизненные силы, которые еще оставались в организме, они поднялись наверх. Эта женщина получила импульс небесной силы, импульс любви любимого человека для того, чтобы жить дальше. И есть такое химическое вещество, называется эндорфины, вы, наверное, знаете. Так вот, человек переживает выброс эндорфинов в нескольких случаях. Когда он побеждает, то есть когда он одерживает какую-то победу в жизни, когда он занимается физическими упражнениями на свежем воздухе, третье, когда он любит. И четвертое, когда он ложится спать в 9:30. Да, они вырабатываются. И вот это вещество, да, то есть ученые, они исследуют эти вопросы и говорят, что вот человек, которого любит, да, вот эти химические реакции происходят. Но они говорят о химических реакциях. А мы говорим, что Бог просто так создал человека уникально, по такой гармонии, да, что человек, когда любит, он живет, он процветает, человек растет. И вот у Иисуса есть этот инструмент. И, наверное, в конце нашей проповеди хотелось бы сказать еще несколько слов. Что на самом деле, когда читаешь Библию, Библия полна благословений. Да, я хочу благословить тебя, я хочу благословить тебя, Господь говорит. Если будешь делать это и это, я благословлю тебя. А весь Новый Завет – это вообще сплошная волна, шторм благословений. Это говорит о том, что Бог хочет излить на нас жизнь. И жизнь – это будет качественной именно тогда, когда рука инструмент искусного мастера коснется нашего характера, нашего ума, нашего сердца. Когда обожжет огонь небесный нашу душу. Иисус сказал, помните, я хочу крестить вас огнем и Святым Духом. Вот этот огонь. Когда отрезается все то, что губит нас, что разрушает нас, и приращивается, добавляется все то, что приносит нам благословение. Я вспоминаю Иисуса в Гефсимании, когда Он переживал вот эту ночь борьбы. Вы помните эту страшную ночь? Вот эти капли крови, которые падали с Него. Почему Он пошел на это, как вы думаете? Почему Он пошел на эти страдания? Великий мастер. Ведь можно было бы договориться, наверное, правда? Можно было бы договориться с Отцом. Я просто проживу эту жизнь. Я подам пример. Я создам великое движение, которое будет на века. И уйду, не пережив крестной смерти. Но Иисус пережил вот эти жуткие страдания. В Гефсимании и потом на кресте. Это все говорит о том, что Он взял грехи наши, вот эти ошибки, вот эту обратную сторону, которая есть в каждом из нас, взял для того, чтобы мы были спасены. И на самом деле вот эта смерть, вот именно эта смерть Христа, она дала силу людям сейчас в нашем современном мире. Да? У нас есть сила для того, чтобы полностью... Обратная наша сторона, все грехи, которые, может быть, мучат нас, да, долгие годы, они были полностью очищены, и мы избавились от них. Я недавно прочитал историю, ну, трагичная, наверное, история, я хочу ее рассказать. Пастор в США, которому уже было за 70 лет, собрал всю свою семью, у него было 12 детей, и они стали исследовать праведность по вере. Иисус, который избавляет от грехов. И видно было, дочь рассказывает эту историю, видно было, что отец очень взволнован. Он говорит, люди, мы 20-30 лет живем, 40 лет живем, 50 лет живем, но мы остаемся с теми же проблемами, которые у нас есть, с этой же обратной стороной, никуда, ничего не уходит. И дети стали размышлять, ну, может быть, вот это так, просто это платформа, то есть направление жизни, ты вот живешь, и они, у тебя это все останется, и когда придет Христос, Он это все очистит. Но отец не успокаивался, пока не наступил момент истины. Отец отозвал свою дочь, которая рассказывала эту историю, и сказал, ты знаешь, когда родился мой последний ребенок, он родился у него, когда ему было уже за 60. Я, когда воспитывал этого ребенка, он был абсолютно непослушен мне. Я страшно раздражался, бил его, ругал его, наказывал. И я понимал, что я не контролирую себя. Когда он начал это рассказывать, он начал рассказывать и то, что сопровождало его всю жизнь. Грехи, пороки, которые не были видны никогда детям, не были видны членам церкви. Видела только одна жена. И он говорит, что я остаюсь с этим всю жизнь. Вот он я, мне 73 года, и я остался таким же, каким был раньше. Ничего не ушло. Я со своей обратной стороной. Встречались ли вы с такими историями? Марк Финли любит рассказывать, что когда я приезжаю, провожу где-то семинар или программу, подходит ко мне старушка или пожилой человек, и говорит, если бы я это услышал раньше, а ему же за 70 лет, то моя жизнь сложилась бы по-другому. Это реальные истории, с которыми каждый из нас может встретиться в жизни. Мы проживаем жизнь, но мы не меняемся. Обратная сторона остается. Те же грехи и пороки, которые были, вначале, когда мы пришли ко Христу, они могут остаться до конца. И как вы думаете, это правильно или нет? Спасены ли мы будем с этим багажом или нет? Иисус говорит, что нет. Иисус пришел для того, чтобы полностью очистить нас, избавить от обратной стороны жизни, от пороков, которые уничтожают нас, от грехов и так далее. И теперь осталось одно. Позволим ли мы очистить себя великому пастырю? Вот эта история из книги Малахии, она говорит о том, что и при первом пришествии Христа, когда был Христос, люди, то есть общество располовинилось. Одни не приняли Христа и ушли от Него, другие приняли Его. Так и будет при втором пришествии Христа. И в этой истории, в книге пророка Малахии, 3 глава, с 1 по 3 стих, вы видите, что Иоанн приходит, да, прежде чем придет Христос. И сынов Левия будет очищать. А кто такие сыны Левия? В конце времени. Кто такие сыны Левия? Учителя народа. Или люди, знающие закон. Или люди, знающие глубоко жертву Христа. Это адвентисты седьмого дня. Или Иоанн, это адвентисты седьмого дня, которые Бог очищает в конце времени для того, чтобы они возвысили свой голос против вопиющего беззакония, которое происходит в мире. Скажите, вы слышите, наверное, в новостях, что есть определенные группы людей в нашей стране, которые не согласны с той властью, которая существует сейчас. Правда? Мы слышим фамилию Навальный, мы слышим марш миллионов, мы слышим Пасси Райот. Это люди, которые восстают. Люди, которые подстрекают к бунту, к свержению власти. Бог очищает свой народ для того, чтобы он тоже возвысил свой голос, но не к бунту, а к покаянию этих людей. Сказать, то есть будут такие люди в конце времени, из сынов Левия или из адвентистов седьмого дня, которые очищены будут Богом настолько, что они могут так говорить слова, что люди будут каяться, как каялись при первом пришествии Христа, при Иоанне. Каждый из нас выходит в этот мир, и мы живем среди этого мира. И часто ли происходят такие истории, что мы видим, когда беззаконие происходит на наших глазах? Говорим ли мы слово? Вкладываем ли мы соль в человеческие отношения? Я недавно мыл машину, и на автомойке, когда зашел расплачиваться, увидел молодого человека, ну, ему уже где-то 25, может быть, 26 лет, и он играл в компьютерные игры. Это был Counter-Strike. Это очень страшная игра. И я у него спросил, разрушает ли это тебя? И он сказал, разрушает. Но дальше он не пошел на диалог, он закрылся от меня. И когда я ушел из его офиса, то я подумал, а какие бы слова можно было бы сказать человеку, чтобы он покаялся, чтобы он не разрушал себя. Бог очищает сынов Леви. И сегодня каждому из нас нужно принять решение. Готовы ли мы отдать себя великому мастеру? Чтобы он очистил нас, чтобы обратная сторона, с которой мы, может быть, сейчас идем, долгие годы это было, это остается в нас, чтобы она исчезла, чтобы Бог дал вот эту силу и благодать, и очищение, огонь провел через нас. Это решение остается за каждым из нас. Но если мы примем сегодня это решение, это произойдет, Бог очистит нас. Я в начале проповеди говорил о том, что быстро летит время. Уникальная история, которая произошла в Соединенных Штатах Америки. И в конце этой истории этого человека сняли на одной из телепередач, которая стала одной из первых телепередач в Америке благодаря этому сюжету. В 55 лет этот уже достаточно пожилой человек понял, что у него быстро летит время. И в одной из книг он прочитал, чтобы есть такой способ для того, чтобы как-то хоть контролировать время, да, и как-то вот задуматься, а куда вообще идет моя жизнь, нужно купить детские шарики. Ну, такие, знаете, которые, ну, когда кидаешь, они очень высоко взлетают. Это очень такая классная резина такая, да? Дети знают. И вот он пришел в магазин, купил эти шарики. Он посчитал, сколько недель ему остается до конца жизни. Конец жизни он отметил как 75 лет. Он посчитал. И я примерно скажу число, я забыл точное число, но вы можете посчитать, ну, примерно около 1500 недель ему осталось жить. И вот, вот эти вот шарики он сгрузил у себя дома. И начал по одной неделе, когда... Нет, или дней, по-моему, дней. Нет, да, недель. И вот эти вот шарики он начал доставать. Неделя прошла, он начал доставать эти шарики. Еще неделя прошла, он начал доставать эти шарики. И он рассказывал в этой телепередаче, что я начал задумываться, а куда идет моя жизнь? Никогда в жизни он не уделял время своей семье. Вся сосредоточенность была на бизнесе. Его жизнь стала меняться. Шарик за шариком, шарик за шариком. Когда его пригласили на телепередачу, ему исполнилось 75 лет. В конце недели он должен был достать последний шарик. И вот эту телепередачу сняли о нем. Как изменилась ваша жизнь, когда вы купили эти детские шарики и начали их доставать один за одним? И он рассказал эту историю, которая потрясла всю Америку. Что человек главный акцент своей жизни сделал на самых значимых вещах. Семья, дети, друзья и Бог. Какое решение нужно нам принять сегодня? Нужно ли нам покупать эти шарики? Кому-то, наверное, нужно, если у вас такой тип личности. Но сегодня вот здесь, в этом зале, мы можем принять решение отдать себя великому мастеру, чтобы каждая неделя, которая уже проходит, она стала совершенно иной, не такой, которая была прежде, и чтобы мы становились другие, не те, которые были прежде. Я приглашаю вас помолиться и принять это решение. Дорогой наш Небесный Отец, Ты послал в мир Своего Сына как самое великое сокровище, которое есть во Вселенной. И вот это сокровище часто для нас закрыто. Мы не понимаем цены. Мы не видим преимуществ. Красота сокрыта от нас. Помоги с этого момента взирать на Тебя не как на Христа, который со слов каких-то людей или с богословской литературы, а Христос Иисус, который проводит огонь через наши сердца, очищая, который поднимает нашу обратную сторону, который ставит нас в такие обстоятельства, где открывается наше второе «я», чтобы мы могли, увидев себя, кто мы есть на самом деле, переложить все это на Тебя, Иисус. Вот это самая главная победа жизни – знать Тебя, истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Боже, помоги, чтобы все мы стали тем народом в конце времени, который возвестит весть так могущественно, так громко, так взывающе к людским сердцам, чтобы покаяние пережили миллионы людей. Это Твой план. И каждый из нас, из сынов Леви, из Церкви Адвентистов Седьмого Дня, может стать этим человеком. Благодарю за то, что Ты привел нас в эту церковь, открыл эту истину, открыл знание о Тебе, любовь к Тебе, значимость закона и праведности, которую Ты одеваешь каждого из нас. Спасибо Тебе за то, что Ты уже услышал эту молитву и ответил на нее. Аминь.